Дорогие братья, прочитаю текст Святого Писания, первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 9 текст. «О братолюбии же нет нужды писать к вам». Считаю себя, друзья, отчасти не вправе говорить вот в таком собрании, тем более на такую тему, потому что, когда размышляю об этом или говорю, нахожу, что слово входит в конфликт вот с моей, может быть, практической жизнью в этом вопросе. Но, тем не менее, друзья, как написано, кто может родиться чистым от нечистого, вот если так подходить, то навряд ли кто-то вообще сможет проповедовать, но и это нужно делать. Хочу вместе с вами об этой теме порассуждать, потому что вот наше собрание, оно несколько специфичное по самому уже контингенту. Собрались все братья. Это часть церкви, на которой особо возложена ответственность питать церковь, решать вопросы, созидать. И как уже было сказано, вот в конце года подвести итоги нашему служению, нашему хождению. Вот, хочу вместе с вами некоторые моменты вспомнить. Вот лично для меня проще о чем-то рассуждать, сделать какой-то правильный анализ или вывод, когда я знаю, для чего это нужно, что мне от этого будет или что я буду иметь. Вот как и данная тема нашего братского. Старайтесь иметь мир и святость. Ну, старайтесь. Постарался, ну, не получилось. Ну, и что? Что из этого? Но вот, когда мы слышим результат или что будем иметь, оно нас заставляет несколько по-другому на эту тему посмотреть, без которой никто не увидит Господа. Как уже это было и отмечено. Увидеть Господа. Я задаю себе вопрос, а я хочу увидеть Господа? Ну, в целом, как брат сказал, да, все мы хотим когда-то увидеть Господа. Но вот сегодня я вспомнил некоторые места Писания, как библейские личности хотели увидеть Господа, как Давид в псалмах отразил: «Тебя от ранней зари ищу я, по тебе томится душа моя, вот, жаждет и плоть моя увидеть тебя». Как Моисей хотел увидеть Господа и просил: «Покажи мне лицо Твое». Вот с каким восторгом Стефан говорил вот за несколько минут до смерти: «Я вижу небо отверстие и Иисуса, стоящего одесную Бога». Какой был у него восторг, когда он это увидел. Мы очень часто произносим слова, что вообще мы хотим от Бога. Мы поем, выражая наше желание: «Я хочу увидеть город золотой, жемчужные ворота, вот, венец хочу увидеть», да? Мы хотим чудеса какие-то видеть. А я задаю себе вопрос, а часто ли я наполнен таким желанием увидеть самого Господа? Вот такой несколько отвлеченный образный пример. Но вот помните, когда Давид отлучил от себя сына своего Авессалома, и Авессалом очень этим томился и предпринял там некоторые стратегические шаги, вот, его возвращают в Иерусалим, но говорят: вот лица царя тебе видеть нельзя будет. И вот прошло 2 года, и он измучился, и вот как бы я уже своими словами говорю: зачем мне жить в Иерусалиме, если я лицо отца видеть не могу? Вот такое было переживание, хотя в сути своей был человек такой, ну, непростой. И вот такое желание у него было — увидеть лицо отца. Я думаю, что вот поразмышляв об этом, мы больше будем ценить и эти моменты, которые нам предложены для рассуждения. Иметь мир и святость – это условия, при которых мы увидим Бога. Рассуждая о братолюбии, я тоже хотел вот понять, почему же эта тема важная, почему стоит об этом задуматься. Вот и некоторые места Писания я хотел бы вместе с вами вот так вспомнить и понять, что это очень важно. Апостол Павел пишет это несколько своеобразно: «О братолюбии же нет нужды писать к вам». И я так задаю себе вопрос, а почему нет нужды? И вот три ответа у меня. Нет нужды писать к вам, потому что вы об этом знаете, да? Вопрос, вариант второй, потому что у вас в этом вопросе все хорошо, да, тоже нет нужды писать. И третий, нет нужды писать, ну, бесполезно вам писать. И раз, и два, и три говорю, и все на том же месте, и какой смысл дальше продолжать. Вот если бы к нам апостол Павел написал, вот в наше объединение, о братолюбии, и сказал бы, нет нужды, ну, какой вариант бы мы для себя отметили? Все хорошо у нас, или мы все об этом вопросе знаем, или бесполезно писать, как было, так и остается, и 5 лет назад, и 10. Как вы думаете, братья? Я, конечно, этот вопрос не для ответа задаю, так подумать лично каждому, какие у меня взаимоотношения с братьями. Вот вопрос первый, или пример первый. В Библии он как вопросом отмечен. Не брат ли Исав Иакову? Ну, конечно, брат. Вопрос какой, да? Мама, когда еще их носила в утробе, большие проблемы испытала. И идет вопросить Господа, почему? Они дерутся уже в утробе. Написано так, сыновья в утробе ее начали биться. И она идет вопрошать, почему такая проблема? Они еще не в этом мире, а уже выясняют отношения, они уже бьются там. А Бог говорит, два разных народа, два разных племени, вот, и один у другого будет в порабощении. И вот во время родов все продолжается, он за пятку его не отпускает, не уйдешь от меня. Вот так они пришли, скажем, в этот мир. Что было дальше? Зная эту позицию, что будет разная жизнь у этих двух братьев, которые от одной мамы, от одного отца, родители вот как-то углубили это разделение в них. Папа любит одного, мама любит другого. Папа хочет благословить одного, а мама, а нет, будет по-моему, моего благословишь. И вот там целые махинации некоторые происходят. И вот результат. Отец, ну неужели ты мне ничего не оставил? Сын, ничего, я все отдал ему. Я его господином над тобою поставил, и хлеб и вино ему отдал, и он будет над тобой господствовать. Что наделали родители? Да? И написано, и возненавидел Исав Иакова. За это возненавидел. Я не хочу бросить тень на родителей, как-то вот квалифицировать их действия, но вот видно, что они вот углубили это разделение между двумя сыновьями. И потом одному приходится убегать из дома, проходит десятилетие, они встречаются, мы знаем, вроде бы примиряются, но то, чему было положено начало, так проблема и не решена осталась. Если я правильно делаю вывод, то потомки Исава – это идумияне. Так или нет, братья? И вот мы смотрим, Доик идумиянин. Глазом не моргнул, весь священнический город убивает один. Для него никаких нет проблем свести счеты с братом со своим. Ирод тоже был идумиянин. Прошли века, много веков прошло, а проблема остается. Вот не брат ли Исав Иакову? Брат. Не смогли наладить братские отношения, и последствия на века остались. Это вот одна как бы сторона. Еще два брата, Каин и Авель. Один приносит дар Богу, другой служит Богу. И вот смотрит, у него в служении все хорошо. Бог его служение одобряет, Бог его служение принимает и благословляет его. А у меня все не так. Ну, казалось бы, решай свои проблемы с Богом. Почему Бог так к тебе отнесся? Почему так Бог на твой дар отреагировал? Нет, виноват брат, стал искать что-то на нем. Вовремя не понял этой проблемы, не увидел этой беды. И кончилось чем? Кончилось убийством. Братья, может такое быть у нас? Может. И, к сожалению, бывает. Если у одного успех, Если у одного хорошо получается, Бог его благословляет, ну порадуйся за брата. Ну поддержи его руки, помоги ему. Нет, начинаются проблемы, начинают строить ковы под всякими благовидными предлогами. Братья, добром не кончится. Нужно и на это обратить внимание. Еще один пример, тоже библейский, братья. 11 колен, узнав, что сделали ихние братья, вениамитяне, собираются все как один человек и говорят, нужно пойти это зло наказать. Пойдем, пошли. В первый день 22 тысячи пало израильтян, во второй день 18 тысяч пало. Вопрошают Господу, Господи, ну может быть мы ошиблись, может быть нам не идти, идите. Ну, результат таков, что осталось от целого колена всего лишь 600 человек, всех истребили. И после этого только одумались, остановились, что же мы наделали? Нет теперь колена. Мало того, что колена нету, мы закляли, что никому не давать, вот, чтобы не было продолжения рода. Что наделали? А исправить уже невозможно. Я так думаю... Ну, я опять же не готов сказать, что они неправильно делали, но вот рассуждаю, просто как рассуждение. А другие варианты были, как решить эту проблему? Может быть и были. Я вспоминаю другой тоже библейский случай, когда 2,5 колена возвращаются к Иордану, чтобы вернуться в землю Галаад, где остались их шалаши, скот, жены, дети остались. И вот они на берегу Иордана строят большой каменный жертвенник. И вот 9,5 колен услышали об этом и говорят, как это так, что они натворили? Собираемся все как один человек и идем их истребим. Опять идолопоклонство, это что такое? Только-только вот жизнь налаживается, к чему мы пришли? И потом приходит им здравая мысль. Ну, на мой взгляд, очень здравая мысль была и очень вовремя. Давайте пока не пойдем. Давайте соберем делегацию, отправим и спросим у них. Что это за жертвенник? Посмотрите, идут, встречаются. Вы что, для идолопоклонства построили? Да нет, вы что, пройдут годы. И мы боимся, что ваши дети наших детей не допустят потом в храм. А этот жертвенник, он будет свидетелем для наших детей, что мы тоже можем в храм приходить. А, ну все нормально, все. Кровопролитие могло быть? Могло, но не произошло. Почему? Братья пошли говорить. Братья пошли решать проблему другим путем, не мечом, не из пращи метать, а пошли разговаривать. Проблема решилась. Братья, сколько и сегодня может быть похожего? Вместо того, чтобы поговорить, может быть, где-то понять друг друга. Как часто вот, ну, нам эта картина более знакома или понятна. Почему? Приходят два человека, сегодня один, завтра другой. Они в конфликте друг с другом. Один свою ситуацию рассказал и думаешь, ну ведь ты же прав, правда на твоей стороне. На следующий день приходит другой, слушаешь его, на твоей стороне правда. Почему вы конфликтуете? Вы просто лишили себя этой возможности встретиться и поговорить. Ни на чем выросла проблема. И разделение на долгие годы, на десятилетия. Братья не имеют возможности, вот остановившись, поговорить друг с другом, рассказать, что ты имел в виду, а что ты имел в виду. Я вспоминаю снова вот библейский пример. Апостол Павел, вот возникла вокруг него такая большая проблема, такой ажиотаж. Ну, настроили общественное мнение, что он осквернил храм, ввел еленов. И вот уже дело дошло до суда Кесаря. И он в 4-е миссионерское путешествие заканчивает уже в статусе арестанта, привозят его в Рим, и вот он там встречается со своими братьями, с евреями. И они ему говорят, вот интересное такое слово, «Мы ни писем о тебе не получали, ни из приходящих братьев о тебе никто нам ничего не рассказывал». Я думаю, как похоже на наше время. Братья, письма получаем? Получаем. С Курчатова я письмо получал, еще откуда-то получал. Вот такие-то объемистые письма пишут, братья, фамилии, ситуации рассказывают. Мы, говорят, письма от тебя не получали. А если бы получали письма, все, диалога бы не было. Да ты еретик,
жалко, что тебя там не убили, может быть, и нам тебе здесь нужно, тебя бы здесь добить. Но писем не получали, все спокойно. Приходящие братья были? Были, но никто не говорил, не успели настроить. И потом говорят, ну раз мы писем не получали, братья нам ничего не говорили о тебе, ну хотелось бы нам слышать, как ты мыслишь. А почему бы это не в первую очередь поставить, да? Зачем письма? Зачем настраивать людей? Зачем упреждать что-то рассказами своими, свои доводы? Хотелось бы нам слышать, как ты мыслишь. Послушали, увидели, разошлись каждый со своим мнением, рассуждают, но никакой, в общем, такой проблемы, никакой заварухи не последовало. Как это ценно, когда братья могут собраться, послушать мысли друг друга, выслушать, примириться. Братья, я хочу вспомнить послание к двум последним вот церквям малоазиатским. Исследователи Библии, они видят в этом даже немножко больше, чем написано. Ангелу Филадельфийской церкви напиши. Что напиши? Ты немного имеешь силы. Знаю твои дела. Братья, когда человек немного имеет силы, какие у него будут дела? Большие или маленькие? Ну, когда мало силы и дела маленькие, правда? Вот про других сказано. У тебя там и Иезавель, у тебя там дела Николаит, вы их разоблачали. Вы там и вот так, ну, такие большие дела, такие подвиги, силы много. А здесь ничего не отмечено. Знаю твои дела. Похоже, они были очень такие неяркие. Сил у тебя немного. Но замечаний никаких к этой церкви. Никаких. Вообще, Филадельфия переводится, так я слышал, как братская любовь. Церковь где-то с немногими силами, но живет в братской любви. То, что по силам делать, они делают, и никаких к ним замечаний и претензий от Бога нету. Главное, что есть любовь между братьями. И следующая церковь. Ты богат, разбогател. Ни в чем не имеешь нужды, у тебя все шикарно, у тебя все поставлено такую на хорошую ногу, на хорошие рельсы, все у тебя здорово, но сдвину твой светильник. Лаодикия вытекает из Филадельфии. Если не удержались на основах братской любви, приходит в нашу жизнь следующее. Правление народа. Полно. Мы тоже будем решать. Мы тоже будем. А почему вы одни? А почему без нас? И вот я во многих местах тоже бываю, где-то братья что-то поручают, и похожие ситуации по многим церквам. Уходит братская любовь, и начинается выяснение отношений. Братья, это страшно. Это к хорошему не приводит. Раздоры, проблемы по церквам, а в основе нет братской любви. О братолюбии нет нужды писать вам. Братья, как бы хотелось, если вот к нам звучало такое слово, но в смысле, нет нужды писать к вам, вы научены, у вас оно есть, у вас все хорошо, вот тогда приятно. Я был на одних похоронах, ушел в вечность служитель одной большой церкви. И ушел в некотором таком огорчении духа. Вокруг него, вот под конец жизни, были большие какие-то проблемы, переживания, всякие вот разборки были. Но вот мне запомнилось вот сам момент прощания. Больше часа проходит. Они могут гроб с телом закрыть и опустить в могилу. Большая церковь, выстроились в большую-большую очередь. И каждый подходит, что-то говорит, вспоминает. Такое длительное-длительное прощание. Вот вроде бы столько было вокруг него проблем под конец жизни, но вот этот сам момент, он красноречиво показал, что церковь его любит. Это был отец, это был человек, который вот многим проявил любовь. Отец мой рассказывал мне другой случай. Однажды, он говорит, я приезжаю с братского, и пришел к одному старому брату в нашей церкви. Он и сегодня жив, ему уже или 90, или больше 90 лет. И он говорит: всегда у меня интересуется, как прошло братское, как дела в объединении. И говорит: ну расскажи, что там в братстве. Я ему рассказываю: да вот так и так, вот есть некоторые переживания, вот одного брата вот отстраняли от служения. И он говорит: брат, а я знал, что так оно будет. Откуда ж ты знал? А я, говорит, ему сказал, этому брату, когда он меня отстранял от служения: придет время, и тебя отстранять будут. И вот прошло сколько-то лет, и так оно получилось. Братья, я хочу какую мысль отметить? Вот по теме нашего рассуждения, братских взаимоотношений. Не будем забывать вот то правило библейское, посевы и жатвы, которое записано в Библии. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то и пожнет. В своих взаимоотношениях мы тоже что-то сеем. И мы это же будем пожинать. Вот на сегодняшний день, вот в таком общении мы вспоминаем это для того, чтобы как-то вот обострить вот наши чувствования. Если возможно, поправить наши взаимоотношения среди братьев. Это очень тонкая область, братья, очень тонкая. Это не просто иметь добрые братские отношения. Вот любить разнополых, там вот, ну, мужчина любит женщину, там и физиология помогает, и все. Любить своих детей тоже, ну, голос крови, он помогает это. Но вот любовь между братьями, тем более, когда в мире этот вопрос так опорочен, вот как это так, мужик мужика любит. И как-то даже вот в христианство в современное это проникает, и поприветствоваться не могут лобзанием, и как-то вот, ну, даже обнять друг друга, да ты что, как о нас подумают. Но это очень такая область и тонкая, и важная. Братолюбие между вами да пребывает. Не будет этого, будет грызня, будут разборки, будут пожизненные проблемы в церквах. А стоит только между братьями наладить добрые взаимоотношения, все вопросы решаются в церкви легко, без проблем. Но не нужны членские собрания, братья порешали, продумали, и все будет тихо и хорошо. Если этого не будет, братья, как бы ни было, вот как по книге Откровения, чтобы не пришла к нам Лаодикия. Вроде бы все, и средства есть, и построить можем. Нет одного, нет мира, нет любви между братьями. Помолимся, попросим Бога, чтобы нам в этом помог. Аминь.